плескалась прямо в воздухе, охватывая богиню с головы до пят, а пылающее белое пятно от удара расползалось, захватывая лицо и тускло светилось сквозь пелену магии. Богиня перестала биться, обхватила себя всеми руками, вытянулась, запрокинула голову, словно умирающий, и спустила долгий, полный муки стон. Она немного уменьшилась, но все еще сильно превосходила ростом человека, а белесый саван охватывал ее все плотнее, прилипал, наматывался, и вот уже под ним невозможно было узнать многорукую богиню. Звезды, окружности и символы вокруг вспыхивали и гасли в определенном ритме, направляя силу, воздух, потрескивал от напряжения. Монахи делали свое дело, и, несмотря на хаос вокруг, выглядело это весьма величественно, хотя и жутковато. И никто не сдвинулся с места, пока не угасла последняя многолучевая звезда, и сила не вернулась к своему обычному течению. На черном камне теперь застыла закутанная в плотные магические покровы мумия. Однако ловец чувствовал, что жизнь не покинула ее, и что там, внутри, чары постепенно пожирают богиню или творят из нее новое нечто, как из гусеницы природа творит бабочку. Ему даже почудилась в этой белой оболочке новая форма, завернувшаяся в огромные белые крылья фигура. Может быть, почудилась, а может, он и в самом деле ее увидел. Все-таки вместе с древней осталась небольшая часть его крови. Но тут магические символы угасли, и ловец кинулся к отцу Бенедикту. Священник, к облегчению Эвархии, был жив и шевельнулся, когда его позвали по имени. Веки дрогнули, серые глаза уставились вверх. В переплетении разбитого купола губы тронула тихая улыбка. «Они грядут», — едва слышно проговорил отец Бенедикт. Эварху он словно бы не видел. «Меч теперь есть. Спасение всем, даром. Добрый ловец». Взгляд переместился на Эварху, и тот едва не застонал от отчаяния. Отец Бенедикт явно бредил перед смертью. «Ты благословен. Ты узришь последние дни и будешь спасен. Все будут спасены, наконец». Эварха вслушивался, стараясь уловить смысл, но его быстро оттеснили набежавшие монахи. Отца Бенедикта осторожно подняли, спора куда-то понесли, и последнее, что успел ловец, поймать прощальный взгляд своего спутника. Очень и очень осмысленный взгляд. Не так уж похоже, тот и бредил. Вокруг уже суетились другие монахи, прибирая мусор, все в очень светлых сутанах. Как видно, в этот зал войти дозволялось лишь избранным. Древняя так и стояла на своем черном постаменте, как глыба мрамора, из которой скульптор еще только готовится высечь измысленный образ. Дальнейшая судьба ее ловца уже не касалась. Что ж, охота удалась, охотнику почет и уважение, добыча ее судьба. Эварха потерянно озирался. На него никто не обращал внимания, а сам он не нашел бы дорогу к той келье, где осталась его котомка. То есть нашел бы, конечно, но далеко не сразу. Потому он обрадовался, заметив бредущего к нему знакомца, брата Магнуса. Выглядел монашек весьма потрепанным и непривычно задумчивым. Может, был одним из тех, кто только что в этом зале обуздывал мощь древней богини. «Отец Бенедикт весьма плох», — пробормотал брат Магнус, глядя себе под ноги. «Мы все молим Спасителя о его мирной кончине. А мне велено сопроводить тебя, сын мой, за премией и далее, куда пожелаешь. Если, конечно, не останешься с нами здесь, в монастыре всех сил святых. Здесь тебя коснулась благодать». «Ни за что», — подумал ловец, а вслух сказал: «Благодарю за лестные слова, святой отец, но я должен продолжать путь. Даже если он грозит гибелью?» Монашек вдруг поднял взгляд, и ловец увидел в нем неприкрытую жалость. Жалость и искреннее сочувствие. «Останься, добрый ловец, и будешь спасен. Ты видел сокровенное, на тебе благословение Спасителя. Останься, и душа твоя спасется. Уйдешь, и гибель настигнет тебя». Эварха покачал головой. «Я не могу остаться, прости, святой отец». «Ты выбрал, а мы не держим никого насильно». Брат Магнус развернулся, намереваясь идти, но вдруг бросил через плечо: мерзкую ту вещь, что у тебя на руке, спрячь. Она тьмы, от нечистых духом. Предостерегаю, спрячь и не доставай, пока не уйдешь из Игниса, а лучше сожги». Эварха не сразу понял, что речь о перстне, но не стал спорить и снял амулет. Может, ему показалось, но череп приветливо подмигнул ему алыми огоньками в глазницах, мол, не горюй, дай только выберемся отсюда. «Дай руку твою», — монах указал на рассеченные запястья. «Немногое, что могу содеять для тебя, добрый ловец, исцелить эту рану». Провел ладонью сверху всего раз, а порез затянулся так, что осталась лишь тонкая розоватая линия, несколькими пассами и шепотом произнесенными словами, само собой с обращением к Спасителю. Эварха принялся было благодарить, но брат Магнус лишь покачал головой и, не проронив более ни слова, провел ловца прочь, длинной чередой извилистых подземных ходов, безлюдных, освещенных редкими бледными светильниками, однако прорубленных в камне на совесть стены и пол выровнены, на спусках и подъемах пробиты ступени. Ни лестницы через гребень скалы, ни крытого перехода, ни двориков, ничего этого Эварха не увидел. А вывели эти тоннели, казавшиеся уныло бесконечными, прямо внутрь здания. Ловец, как велел пустошник, старался держать глаза открытыми и все запоминать. Похоже, здесь располагалось нечто вроде хранилища для монастырской казны. Брат Магнус привел ловца в небольшой кабинет, освещенный восходящим солнцем через единственное окно, более похожее на бойницу. И там такой же молчаливый казначей в темной серой сутане отсчитал положенное вознаграждение в аккуратных золотых кругляшах, как и обещал отец Бенедикт, удвоив заранее оговоренную сумму, да еще и существенно прибавив сверх того. Цену крови пояснил брат Магнус. Ловец принял более чем увесистый кошель, не кошель даже, а чуть ли не заплечный мешок, поблагодарил, но услышал в ответ только благодарение Спасителю. Брат Магнус вывел его из казначейства и чередой внутренних двориков и переходов, похожих на узкие улочки, привел в знакомую трапезную. На сей раз накрыто было только на одного человека, а вещи Эвархи уже дожидались его на лавке у стены. «Мне пора», — монашек глядел куда-то в сторону. «Подкрепи силы, сын мой, и да хранит тебе благословение Спасителя. Прощай». Эвархи, с одной стороны, не верилось, что после всего увиденного его отпускает просто так. С другой, он дождаться не мог, когда покинет это святое место. Дело было не только в том, что жизни ему оставалось 3 дня, но и в том, что больно уж странные дела тут творились. Он миновал громадные ворота монастыря, когда солнце стояло в зените. От бессонной ночи и еды слегка кружилась голова, но в целом ловец чувствовал себя весьма бодро. Если повезет, он успеет добраться до места, куда его отправил пустошник. 2 дня. Найдет того лекаря, а потом... Потом начнется самое интересное. Он вернется в вольный город, для начала гульнет как следует, чтобы все знакомцы год бы вспоминали. А когда протрезвеет, арендует, нет, купит, непременно купит маленький домик и заведет свою контору. Маги по найму, охота на всяко-различных волшебных созданий, а также ловля их и доставка, куда пожелает заказчик. Назовет, как бы лучше это назвать, вольная охота, вот так. Сам бродить по мирам он, естественно, не бросит, эдак и сноровку потерять недолго, но все же черную работу за него будут делать другие, а он будет спокойненько посиживать с утра в конторе, вечером в Коте и Драконе, где лучшее во всем городе пиво, заведет сердечную подругу. Хотя нет, от постоянных девушек одна головная боль. Лучше завести ездового варана для дальних путешествий, не обходится дешевле и не разговаривает. А потом... Эварха так замечтался, что не заметил, что у него на дороге кто-то стоит. Знакомый молодой монах в светлой, почти белой сутане, отшельник Августин. Ловец остановился, не зная, чего ожидать. «Чем могу помочь, святой отец?» Монах поднял на Эварху взгляд, полный светлой печали. «Я вижу на тебе благословение Спасителева», певуче ответил он. «Останься здесь, тебе больше нет места, кроме как в обители его». «Да что они сговорились сегодня?» «Сожалею», — Ловец машинально поправил приятно оттягивавшую плечи котомку. «Мне надо возвращаться, я благодарен».